летучего страдания. Он не нуждается во сне и в больших количествах пищи. У него мало выделения. Однако главным признаком все-таки является его способность находиться в непрерывном созерцании днем и ночью. Поддержание созерцательного присутствия ночью во сне со сновидениями и особенно во сне без сновидений является с нашей точки зрения главным критерием святости йоги. Такой йогин созерцает различные уровни ясного света во сне без сновидений. В нашем учении способность поддерживать такое созерцание и раскрытие четырех уровней ясного света джоги является критерием достижения освобождения монаха или наставника. Разумеется, такой йогин обладает различными мистическими способностями, ясновидением, выделение тонкого тела, способность проецировать свое тело перед другими, контроль сновидения. Однако, эти способности являются приходящими и не являются критерием духовной реализации. Шри Ади Шанкарачарья в тексте «Вивека Чудамани» описывает, что критерием святости может быть полное беспристрастие, когда йогин постоянно находится в состоянии сумараса, единого вкуса. Единый вкус означает, что все воспринимается равностно, как проявление абсолютного сознания, то есть такой святой разным образом видит радость и горе, хулу и хвалу, чистое и нечистое, доброе и злое, суе и грешное, духовное и обыденное, наслаждение и страдание, жизнь и смерть. У него нет ни надежды, ни страха, ни цепляний. Для него нет ни высокого, ни низкого, нет я и нет других. Все воспринимается как отражение единого осознавания, в котором сливаются все противоположности. Пребывание в таком осознавании йоги называют сахаджа самадхи. Именно оно является подлинным критерием святости, кульминацией мистических опытов, высшей точкой, указывающей на то, что просветление реализовано. По крайней мере, такая точка зрения распространена среди практикующих йогу, индуистскую или буддийскую тантру. Пока же такое состояние единого вкуса не реализовано, адепт йоги или тантры считается обычным духовным искателем.
Сумараса – это особое состояние, которое очень важно с точки зрения лая-йоги. Единый вкус лая-йоги имеет свое специфическое свойство. Мы говорим, что тот, кто реализовал состояние созерцания на уровне единого вкуса, смешал внутреннее и внешнее пространство. Это означает, что субъект полностью воссоединился с объектом. Обычно говорят, что существует четыре вида пространства. Внешнее пространство – пхута-каша. Внутреннее пространство сознания – чита-каша. И тонкое духовное пространство сердца, которое переживается в самадхи – хрида-каша. Состояние единого вкуса – внутреннее пространство – и внешнее пространство смешиваются. Это очень трудно понять до тех пор, пока мы сами это не испытаем, каким образом внутреннее и внешнее смешиваются. Святые описывают это как способность пребывать в обнаженном осознавании до тех пор, пока само понятие медитации и медитирующего не будет отсечено. Когда отсекается само понятие медитации и медитирующего, наступает ступень самотрансценденции или пропатти. Когда отсекается ложное «я», индивидуальное «я» человека, который практикует. Когда йогин оставляет все цепляния, надежды, страхи и идею «я» и это тело. Внезапно он соприкасается со Всевышним Источником, безграничным, грандиозным источником энергии Вселенной. И то, что он раньше считал внешними объектами или отрицал как иллюзию, теперь внезапно видится ему как проявление этого источника. Вступить в контакт с этой грандиозной энергией Вселенной – это означает раскрыть себя этому изначальному великому источнику. На этой ступени святые описывают, что у них возникает такое ощущение, словно звезды, планеты и метагалактики входят в их тело. Они буквально это почти чувствуют. До тех пор, пока идея «я» не будет полностью устранена.
Не дрожит страхи. Все его страсти умиротворены. Оно наслаждается нерушимым спокойствием. Нет ни смерти, ни боли, ни дня, ни ночи, ни плодов кармы. Это воистину состояние тех, кто отверг желание. Тирумалар, Тирумантиран. Разумеется, что йоги, достигший состояния единого вкуса, свободен от любых привязанностей, в том числе от привязанности к себе. У него нет гордости, себялюбия, гнева или ненависти. Он свободен от пут мирских желаний, и все его действия проникнуты духом сострадания ко всем живым существам. На пути Аватара-тантры, как в индуизме, так и в буддизме, учитель рассматривается как абсолютное сознание. Брахман в Веданте, Шива в йоге или Будда в буддийской тантре, неотделимо от ученика. Считается, что такой учитель должен принадлежать к стихии ученической преемственности, иметь своего духовного учителя, быть ведущим в тонкостях эзотерических учений, быть на таком священном писании и обладать знанием абсолюта через самадхи. Но на практике часто бывает так, что основным критерием является глубина личного опыта постижения учителя. Гуру может быть молод, он может наслаждаться мирскими удовольствиями, он может быть неграмотным, слугой или домовладельцем, но все это не должно приниматься во внимание. Разве кто-то отказывается поднять драгоценный камень, уроненный в грязь? Аватхута Дататрея, Аватхута Гита. Концепция гуру в большей степени обозначает процесс, а не личность учителя. Этот процесс заключается в смене эгоцентрических установок ученика за счет поддержания контакта с учителем. Процесс обучения. Отсечение эгоистических надежд, страхов и цепляний в битве за освобождение – обнажение нашей недвойственной природы. Это всегда драматический процесс, как показывают автобиографии святых Махасиддхов, Нарупы, Миларепы, Матхиендранатха, Гарадханатха, Канхапы, Сарасы, Джаланхаранатха, Чорандинатха, Рамалинги и других. И на этом пути ученику необходимо сделать правильный выбор духовного наставника, которому он мог бы доверить руководство своей духовной жизнью. Разумеется, не нужно каждому давать водить себя за нос. Ученик, если он принимает какого-либо учителя, сначала должен иметь возможность критически проанализировать его качества или учения. Но после того, как он обрел доверие к учителю и стал учеником, согласно учению тантры, ученик не должен выискивать недостатков у учителя, а рассматривать его как единство всех святых и учителей, как проявление божественного принципа в чистом видении. В практике тантры часто уровень духовной реализации, святость учителя для ученика не так важна, как его вера. Гуру может быть кем угодно. Это может быть сумасшедший или обычный человек. Как только вы его приняли, он для вас Бог из богов, не король богов. Иными словами, здесь действует принцип «не по хорошему мил, а по милу хорош». То есть ученика традиционно поощряет смотреть на гуру, как на просветленного, даже если это не так. Как мы видим, успех духовного пробуждения в большей степени зависит от веры самого ученика. В этом состоит принцип гуру-йоги. Гуру-йога – это принцип сонастроенности сознания ученика и сознания гуру. Благодаря сонастроенности ученика на сознание гуру, ученик получает благословение, прямое видение в исконную реальность обнаженного осознавания. Пратьякхичня даршан, которая дает импульс его духовной реализации. В дальнейшем ученик тренируется поддерживать такой импульс благодаря такой сонастроенности сознания учителя. Такой принцип сонастроенности предполагает искренность, открытость и доверие и называется самайя.
Итак, когда мы изучаем учение, мы внезапно понимаем, что просто так изучать учение не годится. Ну, как бы можно его изучать десятки лет, однако, чтобы получить результат, его следует изучать в определенном контексте. Этот контекст весьма четко оговорен в тантрах, он называется «взаимоотношения учитель-ученики и самая». Тогда мы понимаем, что означает, что нам тогда нужно принять определенную роль, это роль ученика. И когда мы понимаем это, то когда мы решаем практиковать учение, нам нужно задуматься, что предполагает такая роль. К примеру, если человек хотел изучить боевое искусство, в их первозданной чистоте он брал, ехал в Китай, к примеру, находил какого-то седобородого старичка, мастера, и просил его обучить искусству кунг-фу или ушу. И тогда этот старичок говорил: ну, живи здесь, оставайся, я тебе попробую научить. И тогда он 2 года носил дрова, рубил дрова, таскал воду. Он просто привыкал находиться рядом с учителем. А когда внутри него его эго бунтовало, он говорил: ты же меня не учишь ничему. Этот мастер старичок говорил: ну ты можешь уезжать, у меня такой метод. На самом деле обучение уже началось. Он обучал своего ученика многим вещам. Терпению, способности опустошить, отпустить себя, развить гибкость сознания, отбросить гордость, которая мешает ему овладеть боевыми искусствами. Вот этот принцип в боевых искусствах, он может быть перенесен один к одному также и в духовную практику.
Особое духовное обязательство, обещание искренности, которое дает ученик, вступая на путь духовного обучения. Фактически, ученичество в истинном смысле на пути тантры возможно, только если ученик берет на себя такие духовные обязательства. В основном это обязательство касается чистого видения учения, учителя и собратьев по учению, то, что в двойственных религиях называется вера. И опытный духовный учитель всегда проверяет ученика, прежде чем принять его на обучение, не менее года, а иногда 12 лет, как в случае с Иовой и Наромой. Считается, что однажды приняв самая ученика, ученик должен удерживать их чистоту, каким бы трудностям и испытаниям он не подвергался. Считается, что нарушение самая создает серьезные препятствия в сознании ученику и учителю, а в худшем случае может привести к рождению в нижних мирах, к примеру, в ажурном аду. В случае, если по каким-либо причинам ученик расстается с учителем, или впоследствии ученику кажется, что этот учитель оказался неправильным учителем, или такой вывод возникает по мнению других людей, то, несмотря на это, ученик все равно должен сохранить чистоту восприятия того, у кого он учился, и ради того, чтобы не создавать себе препятствий в этой и следующей жизни. Другими словами, Обладает ли учитель высокой реализацией или не очень высокой? Для духовной пользы ученика святые рекомендуют рассматривать того учителя, которому они следуют, как абсолютного. Если у тебя есть искренняя вера в Гуру, не нужно никакого другого Будды. Миларипа однажды говорил ученикам, что кем бы он сам ни был, великим святым или даже претом, голодным духом, если ученики будут рассматривать его неотличным от Будды, они получат такую же пользу, как если бы сами были непосредственными учениками Будды. Поучения Гуру не должны оцениваться с точки зрения литературного качества. Фактически, разумные и духовно одаренные люди воспринимают сущность учения, его квинтэссенцию. Разговорка, даже если она не окрашена и некрасиво сделана, не способна при этом переправить своих пассажиров через океан. Авадхута-гита Даттатрея.
Ну, может быть, кому-то покажется, что излишне подробно рассматривать эту тему ни к чему. В общем-то, она известна и так. Но если мы посмотрим на жизнь Наропы, который 12 лет искал гуру, проходил испытания у Тилупы, то здесь ситуация совершенно иная. Очевидно, если святые древности уделяли этому много внимания, то что-то значит в этом есть, поскольку святые махасидхи были личностями такой реализации, которые вряд ли бы делали что-то легкомысленное, ненужное или бесполезное. Их уровень ясности, самодисциплины и осознанности был за пределами всего максимума. Если вы становитесь учеником, это означает, что, получая учение от какого-либо учителя, учитель становится важнее для вас, чем отец, мать, чем вообще все, что бы то ни было, потому что на учителя традиционно следует смотреть как на абсолют. Кто-то может подумать, но я ведь хочу реализовать самого себя, это что-то внешнее, это все-таки двойственность, а мы говорим о недвойственности. Но в лай-йоге мы говорим, что учитель является проявлением сознания самого ученика. И поскольку мы должны узнать в самом себе, в этом теле, Брахмана или Будду, то, разумеется, когда мы смотрим таким образом на учителя, то нам легче всего узнать его и в самом себе. Если же мы не можем признать его в учителе, то в самом себе признать его еще сложнее, поскольку наш уровень может отличаться от уровня учителя. Если западные искатели соприкасаются с этим принципом, у них возникает ложное представление, основанное на их сильной гордости и эгоизме, поскольку западный ум, он не приучен к таким взаимоотношениям. К примеру, ему может показаться, что это средство раздуть ложное эго учителя и прочее, или что это средство какого-то подчинения. Однако дело все обстоит гораздо тоньше. Поскольку учение передается в очень тонком контексте, можно сказать, что практиковать учение, получая от какого-то гуру, это тоньше, чем установить взаимоотношения с отцом, матерью, или чем установить взаимоотношения интимные с супругом, потому что это очень тонкие вещи, которые входят в нас на очень тонком уровне. И если уж мы решаемся войти в такие взаимоотношения, это должно быть сделано правильно и чисто. Тогда учение будет в самом деле работать. И когда мы вступаем в такие взаимоотношения, то учитель может нам поставить определенные способы для духовного роста, которые помогают с тем, чтобы мы реализовали учение.
Либо святым самый человек, глядя даже на Будду, может проецировать на него свои грехи. Исходя из этого, когда речь идет об оценке какого-либо явления, мы сталкиваемся с парадоксом. Учение йога-тантры разворачивает нас от внешних оценок к оценке своего собственного сознания.
Итак, теперь можно поговорить о качествах ученика. Качества ученика, они также описаны в шастрах. Он должен страстно стремиться к освобождению. То есть, если у вас есть одна мысль и одна цель, подобная стрела, которая летит не отклоняясь, это освобождение и просветление, то вас можно назвать учениками йоги. Такой ученик должен иметь преданность учителю, учению или сангхе практикующих, стремление к освобождению, знать священные писания, быть готовым заниматься служением, выполнять любые, идеальный ученик, это подчеркиваю, любые наставления, хранить чистоту самая и данных обязательств, обладать верой. И когда такой ученик существует, то можно сказать, что процесс обучения может полноценно развиваться. Если же у ученика таких качеств нет внутри него, то учитель может ему отказать в обучении. Либо если учитель сомневается в наличии таких качеств, он испытывает ученика различными способами. И в тантрах также даются вполне конкретные рекомендации, каким образом передается учение. Дело в том, что учитель для эго ученика является вызовом. Вызовом его обусловленности, мирским привязанностям, образу жизни, всему чему угодно. Потому что принять учителя означает, что теперь мы обрели большое доверие, и мы говорим: «Я хочу практиковать так, как ты дашь мне наставление, я не ставлю никаких условий». И если учитель хочет дать рост своему ученику, он обязательно бросит такой вызов его привязанностям, его ложному эго. Иногда это может быть даже болезненно, поскольку у нас очень сильна обусловленность. Но тем не менее, весь этот процесс, он все-таки работает на пользу ученику. И прежде всего в этих отношениях заинтересован не учитель, а ученик. Итак, когда ученик принимает такой вызов, существует наставление, как передавать учение. Здесь говорится, что вы должны быть готовы прилагать великие усилия, чтобы практиковать учение. То есть малых усилий недостаточно. И чтобы ученик знал, что ему предстоит, учитель его предупреждает об этом, что цель, которую можно реализовать, практикуя учение, очень велика. Но ты должен прилагать не обычные усилия, а великие усилия. Эти усилия потребуют от тебя большой самотрансформации. Поэтому будь готов, что будет брошен вызов твоему образу жизни, твоему эгоизму, гордости, менталитету, всем твоим стереотипам. Потому что Именно учение предполагает такую полную самотрансформацию, если мы на него вступаем. И чтобы показать, насколько велики такие усилия, учитель может давать различные испытания ученику. К примеру, одна ученица на Вьясапуджи поднесла мне палку и сказала: «Гуру, вот этой палкой уничтожьте мой эгоизм». Я ее не просил об этом, она сама попросила об этом. Я сказал: «Хорошо, я подумаю над этим». Через месяц примерно я отдал ей задание. Это было очень простое задание. Нет, у нас палка не бьет никого. Это было задание, связанное с определенным служением. Поэтому, когда вы просите учителя, вы осознаваете ответственность, которая возникает в результате этого, что в ответ на вашу просьбу учитель может откликнуться, и вы сможете быть не готовыми на его задание или на его отклик. Это потребует от вас слишком многого. Потому что, в отличие от ученика, учитель вполне представляет, какова великая цель, к которой мы стремимся, и чего она требует, и какой путь самотрансформации должна пройти душа, прежде чем она может вообще приблизиться к этой цели.
Пренебрегающим самадхи, не имеющим веры и преданности, практикующим учителей и учения, предвзято относящихся к духовному пути, об этих учениях не нужно даже упоминать. Эти святые великие учения должны доверяться самым лучшим и достойным тем, кто прошел испытания, даваемые учителем. Учения не следует передавать тем, кто их разглашает и выбалтывает. Эти учения не следует объяснять людям, не интересующимся дхармой. Иначе возникнут препятствия, не будет благословения, и эффективность учения потеряется. Так это оно будет испорчено. Учение следует охранять от тех, кто нарушает самайя и правила чистоты и секретности, поскольку недолжным образом относятся к учению. Они обязательно внесут в них собственные взгляды, различные примеси и передадут их тем, кто не способен практиковать. В результате те, кто их практикует, не обретут знаков реализации.
Есть такая поговорка, что богам ненавистно, когда что-то открывается и говорится прямо. Поэтому, когда мы говорим об учениях, мы говорим, что к ним нужно относиться с должным уважением, если мы, конечно, хотим, чтобы они сработали. Если мы не собираемся получить эффект от учения, то, разумеется, речь об этом не идет. Но учение – это нечто очень тонкое. Когда художник рисует картину, если он не завершил, если это настоящий маэстро, он прячет ее от чужих глаз подальше, чтобы чужие мысли не помешали ему создать шедевр. Или когда алхимик приготовляет пилюли бессмертия, он соблюдает определенный процесс, и нельзя, чтобы туда вмешивался кто-то посторонний, у которого неправильное мышление, поскольку его мышление может этому помешать, и пилюля бессмертия не будет создана. Любой, кто хоть немного интересовался западной или восточной алхимией, он может подтвердить это. Такое существует у алхимиков. Таким же образом, эти же процессы существуют и в учении. Поэтому мы говорим, что осуществлять учение следует очень тщательно и бережно. И этот процесс называется самайя. Поэтому говорят: храни самайя, как зеницу ока.
Также эти высшие учения не следует передавать людям с ограниченными взглядами, начинающим практикам дхармы, которые следуют только практикам крия, чари или йога-тантры, и в силу узости своего мышления не способны или не стремятся понять возвышенные учения за пределами двойственности, концепции и ограничений. Если они даже услышат их, то не понят, у них могут породиться сомнения, недоверие к ним или хула. Таким образом, они накопят дурную карму. Если же учение недолжным образом содержится и не хранится, то это приводит к непониманиям учения, превратным толкованиям, в результате чего те, кто их пытается практиковать, вместо знаков реализации, обретают различные препятствия в практике. Если же учение сокрывается и должным образом преподаются, то учение процветает долгое время, всегда обладает живой силой, несут дух благословения и реализации ситхов и богов, а те, кто их применяет, достигнут высших плодов практики. Когда мы говорим о сохранении и утаении учения, это не имеет ничего общего с сектантством или чувством эгоистичного себялюбия или превосходства, желанием скрыть нечто очень драгоценное от других. Иметь эти взгляды означает в корне не понимать сущность духовной практики лая-йоги. Необходимость сокрытия учения не диктуется никакими эгоистическими побуждениями или другими. Учения скрываются не потому, что они несут в себе нечто запретное или предосудительное. Они охраняются, потому что таким образом мы защищаем чистоту практики, удерживая их духовную силу. Это подобно тщательному соблюдению чистоты экспериментов мирских наук. Прежде чем учитель будет давать наставления ученикам, учитель должен проверять их достойные ли они сосуды. К примеру, учитель может предложить им выполнять различное трудное служение или подвергнуть их критике или насмешке. При этом он следит, сохраняют ли такие ученики чистоту самая, веру и приверженность, и как они себя поведут в такой ситуации. Такой учитель, желая проверить самоотдачу учеников, может сказать: «Я нуждаюсь в том-то» или «займись таким-то делом». Если ученики не обладают должными качествами, они потеряют веру, у них пропадет решимость, и они повернут назад. Это будет знаком того, что такие ученики не годятся для передачи духовных учений, поскольку в процессе духовной практики им не удастся удержать чистое видение, веру, они не смогут соблюдать самая, и они потерпят неудачу на духовном пути из-за недостатка решимости, приверженности и способности к осознаванию. А потому, поскольку они не получат пользы от учения, то лучше с самого начала не заводить с ними разговор о духовной практике.
В России был такой человек, Георгий Иванович Гюрджиев. И когда организовывали семинары, на которых он читал лекции, то иногда перед семинарами он говорил: «А теперь перенесите в другой город или измените время». И его ученики говорили: «Ну тогда многие люди не захотят прийти, это очень далеко». Или: «Мы потеряем много людей». Он говорил: «Но зато придут те, которым это действительно нужно, а те, которым это не очень нужно, они не придут». Таким же образом, когда мы практикуем учение, мы ставим такую цель, что пусть к учению придут те, которым это действительно нужно и которые готовы отдать за практику учения все. Поскольку учение – это наша жизнь, и нынешняя, и следующая, не менее того. Такая самоотдача учению не покажется большой, не покажется. Если спортсмены могут отдавать все свои силы ради своих рекордов, а мирские люди отдают всего себя ради денег, то отдать себя ради своей цели, практикуя учение, это немного. Если мы устанавливаем такие взаимоотношения с практикой, тогда, можно сказать, учение становится для нас работающим.
Если же решимость учеников, их вера и стремление к освобождению непоколебимы, и они готовы пожертвовать всем, что имеют, это указывает на их духовные заслуги, на то, что у них есть способность к практике и кармическая связь с этими учениями. Когда учение действует и сохраняется доброе, спасая бесчисленное множество живых существ.
Итак, когда мы уяснили эти принципы учения, то мы просто встаем перед выбором или-или. Либо мы начинаем их практиковать, либо мы пока ждем, пока мы не созреем, чтобы когда-нибудь их практиковать. Если же мы их начинаем практиковать, мы понимаем, что они требуют уважения и большой тщательности, чтобы можно было получить плоды учения, чтобы практика была не фальшивой, а подлинной, истинной. Так, когда мы выявили, каким образом следует практиковать учение, можно теперь поговорить о самом учении. Поскольку учение лай-йоги – это традиция святых махасидхов, то уровень реализации, который она предполагает, также очень высок. Лай-йога, как целостное учение, ее можно подразделить на 5 янтр. Янтры можно считать как отделами или разделами учения. Первый – это праджня-янтра. Это раздел, связанный с мудростью. Он включает в себя способы медитации, созерцания, а также философию, видение. Если вы практикуете праджня-янтру, это означает, вы ищете природу ума как таковую. Медитация типа Нираламха, Махашанти, Атмавичара, они все относятся к разделу праджня-янтра. Это способы открытия пустотной природы осознавания. В разделе праджня-янтры мало открыть просто пустотную природу ума. После этого мы тренируемся привнести созерцательное присутствие в повседневную жизнь и смешать его с движениями, с проявлениями тела, речи, ума. Когда мы так практикуем, говорят, что мы следуем пути естественного состояния. О пражне-янтре мы поговорим поподробнее потом. Следующий раздел – это шакти-янтра. Она включает ума, хотя и пуста в своей основе, она обладает способностью к проявлению. И шакти – это проявленная энергия изначальной пустоты нашего ума. Она проявлена в теле, как энергия кундалини. И когда мы очищаем каналы, работаем с ветрами и пранами, и очищаем сущностные субстанции в теле, элементы, это все относится к разделу шакти-янтра. Следующее – нада и джоти-янтра. Это раздел учения, связанный с нада-йогой и джоти-йогой. Фундаментальная основа нашего сознания проявляется как свет и звук. Обычные живые существа воспринимают свет и звук в промежуточном состоянии после смерти. Воспринимаются великие манифестации звука, света и божеств. И если человек натренирован в созерцании, интегрируясь со звуком и светом, он может достичь освобождения вплоть до сияющего радужного тела после смерти, по смерти и полного освобождения в радужное тело, либо он достигнет его частично, либо вообще не достигнет. И эти знаки, они переживаются йогином при жизни, как определенные ступени звука и света. Нада-йога в основном работает с внутренними звуками, а джоти-йога – с внутренними видениями. Нада-йога основана на хамсу Упанишаде, а джоти-йога основана на Адвайтараку Упанишаде и Мандала-Брахману Упанишаде. Это древних тантрических упанишадах, в которых описывается процесс освобождения. Когда мы медитируем особым образом на проявление света, к примеру, на пространство, солнце или практикуя особые виды взгляда, появляются видения. Эти видения возникают не вследствие начитывания мантры или поклонения божеств. Они возникают как просто присущие нашей природе изначально. Это чистое тонкое состояние энергии. Такие видения имеют четыре стадии – арамха, кхата, паричая и нишпати. Или начало, уровень начала означает, видения появляются только в самом начале. На второй ступени видения развиваются, и внутреннее и внешнее пространство постепенно смешиваются. Это называется ступень сосуда. Под сосудом имеется в виду известный пример из Упанишад, Шанкары или Дататреи. Когда говорится, что в процессе освобождения внутреннее пространство внутри горшка смешивается с внешним пространством. Наконец, на третьей ступени нарастания паричая эти видения достигают кульминации и возникает появление световых пространств, описанных в Адвайтарах Упанишаде. На четвертой стадии происходит полное исчерпание всех видений вплоть до достижения конечной точки пустоты. Можно сказать, сущность джоти-йоги в двух словах можно так определить. В нада-йоге нечто подобное происходит, но только со звуком. Интегрируясь с внутренними звуками, мы работаем с единством созерцательного присутствия и самих звуков, до тех пор, пока сознание не смешивается с энергией звука. Когда такое происходит, ум начинает двигать ветер в каналах, развязывая грандхи, и ветер поступает в центральный канал, сушумна-нади. Тогда в теле йогина происходят те процессы, которые обычно очень трудно достижимы практиками кундалини-йоги. Пятая янтра – это нидра-янтра. Она связана с йогой сновидений и йогой сна. Когда мы тренируемся засыпать особым образом и практиковать осознавание в снах, с тем, чтобы реализовать созерцательное присутствие в сновидениях. Итак, когда мы практикуем эти пять разделов учения, то можно сказать, мы полноценные практики учения Вайи-йоги. Посвящения, которые будут передаваться на этом семинаре, относятся к разделу праджня-янтры и нада-янтры. Итак, духовная практика начинается с того, что учитель прямо указывает ученику на естественно присущую ему осознанность. Такая передача проводится в соответствии с тремя принципами – шравана, манана и нидитхьясана. Шравана означает, что учитель объясняет природу сознания ученику прямо, пытаясь пробудить его собственное осознавание. Считается, что чем чаще и больше мы получаем такое прямое видение, естественное осознавание, тем это благоприятнее, поскольку самскары и цепляния нашего ума настолько укоренились, что одного раза, даже множество раз недостаточно. Дальше.
Если человек, прослушав ведантические тексты или собственные слова Бога, латинское имя. Прагматично дословно означает поворот, практик, к своему изначальному лицу, абхи, в результате которого возникает джняна, знание. Учитель помогает ученику прервать поток рационального мышления, а затем дает объяснение, обращенное к его духу. О, дорогой ученик, загляни прямо сейчас в себя, пойми природу исконного «я». Именно твое «я» в его основе объявлен и сансара, и нирвана. Его естественности, единственное семя всего сущего, и сансара, и нирвана растут из него. Махатиса Брахма Сараха, Доха Сокровища. Но если ты ищешь «я», ты ничего не находишь, поскольку «я» — это иллюзия, нет никакого отдельного «я». Хотя его природа не двойственна, пустотна и неотделима от всевышней реальности, тебе кажется, что есть некое реальное «я», существующее само по себе. Хотя твоя истинная самость присутствует всегда, как глубокое подводное течение сознания «я», ты ее не замечаешь. Это природа ума. Она прямо сейчас отражена, распахнута и пронизывает собой весь мир. Сущность всех религиозных учений, всех видов упражнений йоги, все мантры, ритуалы и тантрические практики содержатся в естественном состоянии сахаджи, нерожденного ума, где нет ни практик, ни учений, ни ритуалов, ни связанности, ни освобождения, ни учителя, ни ученика, ни шести философий, ни вед, ни упанишад, ни буддизма, ни джайнизма, ни сект, ни прошлого, ни будущего, ни жизни, ни смерти, ни вари, ни ашрама. Твоя истинная самость не улучшается от добрых дел и не ухудшается от греховных деяний. На нее можно указать только негативно, как на не то, не то. Твоя исконная сущность непостижима, неразрушима, ничем не связана, не изменяется и никогда не страдает. Брихадараньяка Упанишада. Объясняя, учитель дает понять, что любые идеи, присущие кармическому видению, перестают действовать, когда мы прямо касаемся сердца беспредельности. Здесь, в этом состоянии, отец – не отец, мать – не мать, миры – не миры, боги – не боги, веды – не веды, здесь вор – не вор, убийца – не убийца, неприкасаемый – не неприкасаемый, монах – не монах, аскет – не аскет, Брихадараньяка Упанишада. Вновь и вновь обращается учитель к ученику, пытаясь пробудить сквозь пелену неведения его саморожденную ясность, ногое – обнаженное сознавание. Это подобно тому, как будет спящим. Почему ты не знаешь себя, того, кто сам есть воплощение сознания, блаженства и бытия, того, кто созерцает ум и его колебания? Шри Шанкарачарья, разъяснение и изучение.
Итак, сейчас мы коснемся двух терминов. Это рита и ануграха. Рита в тантре – это примерно то же самое, что и дао в даосизме. Это божественный закон, космический первопринцип, определяющий гармонию всех проявлений во Вселенной. Можно сказать, что в соответствии с этим космическим законом двигаются планеты и галактики, происходит пульсация жизни, рождение, творение, сохранение и разрушение. Когда мы не просветлены, мы находимся в дисгармонии с этим вселенским законом. Поэтому можно сказать, что человечество идет по иллюзорному пути неведения, поскольку находится в заблуждении и в дисгармонии со вселенским космическим законом. Поскольку этот космический закон, он может поддерживаться в гармонии только когда мы находимся в состоянии единства с универсумом, с абсолютным бытием. Это означает нахождение вне двойственности. Когда же у нас зарождается идея индивидуализированного «я», наш ум сжимается, скукоживается. Мы втискиваем себя в кокон индивидуального восприятия и находимся в клетке. Тогда наш ум схватывается понятийным мышлением, сформированным опытом, ставит цели, привязывается к объектам –